Мы возвращаемся к книге Откровения. У нас сегодня последняя проповедь на эту книгу. И мы в прошлые разы останавливались на одном стихе, 7 стих 22 главы, который объединяет всю эту главу. И очень много в этой главе есть таких жемчужин, важных и ценных для нас, обогащающих нашу жизнь, и которые позволяют нам правильно увидеть всю книгу, оценить ее лучше, увидеть ее практическую значимость в нашей жизни сегодня. 22 глава, 7 стих, здесь написано: «Се гряду скоро, блажен соблюдающий слова пророчества книги этой». И мы подробно останавливались на том, что же имеет в виду Иисус Христос, когда Он говорит здесь: «Блажен соблюдающий слова пророчества книги этой». Он касается основных тем, которые раскрываются во всей этой книге. Мы говорили уже о 7 таких темах, и сегодня коснемся последних 3. Первая тема, или первый урок, первая истина, которая раскрыта в книге Откровения, это близость пришествия Христа. Пришествие Христа может произойти в любой момент. Второе. Ожидание пришествия – это правильное состояние христиан. Третье – поклонение Богу – это главное выражение ожидания пришествия Христа. То есть мы живем, поклоняясь Богу. Четвертое – созидание церкви – это главное дело, в чем поклонение выражается, в свою очередь. Мы созидаем церковь. Опять-таки, это темы, которые раскрываются на протяжении всей книги Откровения. В прошлый раз мы говорили о других 3 темах, которые связаны с судом. И это очень важная часть Писания. Писание говорит о спасении, безусловно. Писание говорит о том, что в Иисусе Христе решение проблем греха, решение проблем зла. Это точно. Но Писание очень четко поясняет, что праведный, святой, справедливый Бог – не оставит никакое зло неосужденным. В действительности, суд Божий – это самый главный суд и самый серьезный суд. Вот почему в книге Откровения так много излияния Божьих судов. Там много описаний, огромное описание различных форм Божьего суда. И мы говорили в прошлый раз о 3 аспектах, как Божий суд будет выражен. И об этом сказано в книге Откровения. Бог будет судить человеческую цивилизацию в целом. И этому посвящены вот эти главы с 6 по 19, где описан процесс того, как Бог воздействует, разные Божьи суды воздействуют на человечество, восставшее против Бога. Кроме того, Бог будет судить дьявола и его бесов. Он поразит его в голову. Иисус Христос поразил его на Голгофском кресте. Здесь в Откровении описано окончательное осуждение, окончательный приговор и окончательная судьба дьявола. И третье, Бог будет судить каждого человека в отдельности. 20 глава говорит о великом белом престоле, о том, что каждый человек будет судим соответственно с делами своими. Так вот, это вот 2 блока истин, которые мы уже рассмотрели, и еще один блок, которого мы коснемся сегодня, в котором, в принципе, доминирует одна главная идея – это торжество спасения. Книга Откровения говорит о будущем, говорит о судах, говорит о том, что Бог приведет все к финалу. Но во всем этом пронизывается, или все это пронизано одной темой, о том, что Иисус Христос – Спаситель, и спасение в Иисусе Христе – это наивысшая ценность и единственный реальный смысл жизни. Именно с этого мы и начнем. Это как бы главная, доминирующая тема вот этого блока, и в нем есть еще пару деталей, которых мы коснемся или рассмотрим их немножко подробнее. Итак, спасение во Христе – это наивысшая ценность и единственный реальный смысл жизни – это то, что мы видим здесь, в этой книге. Перед тем, как мы посмотрим на несколько деталей, я хотел бы сказать о методе, как автор Дух Святой, автор книги Откровения, рисует перед нами эту картину. Очень часто для того, чтобы увидеть какой-то объект, для этого нужно создать определенный фон. Вот для того, чтобы что-то видеть ярко-светлое, для этого нужно увидеть его контрастом с чем-то очень темным. Так вот, здесь именно этот прием применяется, когда личность Иисуса Христа проходит через всю эту книгу, и личность Христа яркая, переполненная славой, святостью, белизной, а фон, на котором она представлена, ужасный. Это фон суда, это фон тех страданий, фон Божьего гнева, который изливается на пораженную грехом, восставшую против Бога землю. Если мы посмотрим с самого начала, а, как я уже говорил, вам нужны ваши Библии, и желательно бумажные. Бумажные легче видеть. Ты видишь сразу несколько страниц, ты можешь здесь что-то отметить, каким-то образом связи нарисовать и так далее. Так вот, откройте ваши Библии, и давайте посмотрим с самой первой главы. Если мы смотрим на самые первые стихи или слова в этой книге, мы видим, что она начинается с Иисуса Христа. Вообще-то о Христе говорится во всей Библии. И если бы мы открыли сейчас самую первую книгу Библии, вы помните, когда мы изучали, когда я проповедовал на книгу «Бытие», то мы говорили там о том, что уже в третьей главе Бог, провозглашая суд над змеем, Он провозглашает и говорит о том, что семя жены однажды поразит дьявола в голову. Это 3 глава, 15 стих книги «Бытие». И дальше, если мы посмотрим все остальное развитие книги «Бытие» и остальной части Ветхого Завета, мы видим, что он буквально переполнен пророчествами, прямыми пророчествами и многочисленными прообразами, которые мы видим, показывают на Иисуса Христа в будущем. То есть вся Библия об Иисусе Христе. Конечно же, евангелисты рассказывают о жизни Иисуса Христа, о его воплощении. Они говорят о его праведной жизни, они говорят о том, как он на Голгофском кресте взял на себя наш грех, как он умер за грех, как он был погребен, как он воскрес, как он вознесся во славе. Дальше мы читаем, апостолы пишут, что Иисус ходатайствует за нас сегодня, находясь в славе Отца. Дальше мы читаем там же в посланиях предсказание о втором пришествии, которое мы ожидаем. Так вот, в книге Откровения рассказывается о том, каким оно будет, это второе пришествие, с чем оно было связано. Вместе с вами хочу посмотреть на несколько мест, которые говорят в книге Откровения, говорят об Иисусе Христе, чтобы мы могли увидеть эту тему с начала и до конца, проходящую через всю книгу. 1 глава, 4 стих. «Иоанн, семи церквям, находящимся в Асии, благодать вам и мир от того, который есть и был и грядет, и от семи духов, находящихся пред престолом его». То есть о Боге Отце сказано и о Духе Святом, мы об этом подробно говорили, когда исследовали эту главу, и от Иисуса Христа. И дальше смотрите, сколько сказано о Христе. Вот смотрите, 1-4 стих говорит о двух личностях Божественной Троицы, о Боге Отце и Боге Духе Святом. «Благодать вам и мир от того, который есть и был и грядет, и от семи духов, находящимся пред престолом его». Дальше смотрите, 5 стих. «И от Иисуса Христа, и о нем сказано так, который есть свидетель верный, первенец из мертвых, владыка царей земных, ему возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею». 6 стих. «И соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему слава и держава во веки веков. Аминь. Вот грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, возрыдают пред ним все племена земные. Ей аминь». Вот очевидно, когда мы читаем вот этот текст, мы видим, что акцент Дух Святой, автор этой книги, и апостол, евангелист Иоанн делают на личности Христа, на Христе. Он здесь главное действующее лицо. Да, там упоминается Бог Отец, сидящий на престоле, там упоминается Дух Святой. Но о Христе здесь сказано очень много. Причем о Христе сказано все основное. Если мы вернемся в 5 стих, посмотрите, здесь говорится... Это Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых, владыка царей земных, ему возлюбившему нас, омывшему нас от грехов наших кровью своею. Вот посмотрите, сколько здесь сказано о Христе. Здесь сказано о том, что он первенец из мертвых, первое, то есть он воскрес. Он владыка царей земных. Эта тема будет развиваться на протяжении всей книги Откровения. И здесь сказано о том, что Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов нашей крови своей, здесь сказано о том, что Он нас спас. Вот этот основной элемент в Его миссии представлен. И потом в 6 стихе, «И соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему». То есть здесь не просто упоминается о Христе, не просто набор слов, которые сделают это упоминание о Христе торжественным, большим, таким помпезным. Нет, здесь сказано очень много о том, как Иисус Христос стал нашим Спасителем, о Его миссии, о Его деле, которое касается каждого из нас. Немножко позже, ниже в этой же главе, приводится описание самого Христа. Здесь сказано о Его действии, о Его миссии. Так вот, немножко ниже описана ситуация, когда Христос является Иоанну. Иоанн впечатлен прославленным Христом. 12 стих. «Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною, и, обратившись, увидел 7 золотых светильников, и посреди 7 светильников, подобного Сыну Человеческому, облеченного в подеры, по персям опоясанного золотым поясом, голова и его, и волосы белы, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный, и ноги его, подобны халколивану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум вод многих». Сын Человеческий – это ссылка на книгу Даниила. Мы, когда это изучали эту часть, мы подробно говорили об этом. В книге Даниила, в 7 главе, 13-14 стихи говорят о будущем, и там говорится о том, что к ветхому днями подходит как бы Сын Человеческий, и этот Сын Человеческий получает полную власть над всеми царствами земли. Это еще в книге Даниила. И вот здесь сейчас, кстати, Иисус именно поэтому очень часто называет себя Сын Человеческий. Когда вы читаете Евангелие, особенно это можно часто увидеть в Евангелии от Луки, он часто называет себя Сын Человеческий. Это не просто набор слов, это ссылка на книгу Даниила, на пророчество о нем. И здесь Иоанн упоминает это. И он говорит, посмотрите, подобного Сыну Человеческому. То есть он подчеркивает, что Иисус Христос продолжает оставаться человеком. Он прославленный. Он выглядит, конечно же, чрезвычайно впечатляюще. Посмотрите, голова и волосы белы, как белая волна, как снег. Очи его, как пламень огненный, ноги его, подобны халколивану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум вот многих. То есть, ну, это очень такое эффектное явление, когда Иоанн смотрит на Иисуса Христа, он видит суперчеловек. Но здесь очень важные детали, он подчеркивает, он подобен как бы Сын Человеческий, подобного Сыну Человеческому. Он подчеркивает связь с людьми, что он первенец из мертвых, он вошел в небеса, чтобы приготовить нам место. То есть он Бог, но он связан с нами, Бог, связанный с нами. В 16 стихе, посмотрите, говорится, он держал в деснице своих 7 звезд, из уст его выходил острый с обеих сторон меч, лицо его, как солнце, сияющее в силе своей. И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. И он положил на меня десницу свою и сказал мне, не бойся, я есть первый и последний, и живой, и был мертв, и вот жив во веки веков, аминь, и имею ключи ада и смерти. Заметьте, перед тем, как говорить о всех событиях, которые представлены, которые ожидают нас в будущем, о всем том, что расписано, или о всех тех откровениях, которые шаг за шагом представлены были Иоанну, перед тем, как говорить об этом, все софиты, все прожектора направлены на личность Иисуса Христа. Иисус Христос – главное действующее лицо. Причем не просто главное действующее лицо, а Он во славе, Он мощный, Он обладает властью. Посмотрите, у Него ключи ада и смерти, то есть Он судья. Дальше – живой был мертв, и теперь живой во веки веков, то есть Он победил смерть. Вот, «Я есть первый и последний», то есть Он Бог. То есть Он представлен, Иисус Христос представлен здесь как владыка, который обладает последним уровнем власти для того, чтобы осуществлять все то, о чем будет говориться дальше. В следующих двух главах подчеркивается власть Иисуса Христа над церквями, то есть над христианами, живущими на земле. Ему есть дело до них, и он говорит одной церкви, другой церкви, третьей церкви, четвертой церкви. То есть у него, он в постоянном контроле, он в постоянной связи, он видит то, что происходит, он не безразличен, он посылает ангелов своих, он говорит к ним, он через слово воздействует на них. То есть он руководит вот этой частью, это очевидно. Кстати, вот здесь одна такая важная деталь. Мы когда говорили в самом начале об интерпретации книги Откровения, мы говорили о том, что существует несколько подходов к интерпретации, и один из них – аллегорический подход, который, кстати, стал более популярным в последние несколько десятилетий в евангельских церквях. Вот этот, согласно этого подхода, Христос уже царствует над христианским миром, сегодня, и поэтому говорить о его тысячелетнем царстве в будущем, это как бы представители этого движения говорят, нужно интерпретировать аллегорически. Так вот, здесь очень ясно показано, что да, в действительности Христос царствует над церквями, у него есть слово, он держит эти семь светильников, он, церкви в ее семь звезд, они в его руках, это точно. Но, сказав о церквях, он потом переходит к этому миру и практически говорит о всех тех событиях, которые будут развиваться в физическом мире с этими царствами, которые существуют сегодня или будут существовать в будущем. Далее, в 5 главе Иисус Христос представляется как Агнец, который будет судить вселенную. В прошлый раз мы подробно об этом говорили. Посмотрите, некому открыть, нет достойного, кто может взять книгу, 5 глава начинается, и начать ее открывать. Иоанн плачет, это очень важная книга, он понимает, что в ней судьба Вселенной, судьба Земли, судьба человечества. И вот один из 24 старцев говорит, вот иди, я покажу тебе того, кто может это сделать. И он видит Агнца. Вот. И потом, начиная с 6 главы, Агнец начинает открывать печати. То есть сам Иисус Христос, вот тот прославленный, который предстает здесь перед Иоанном как Агнец, подчеркивая то, что Иисус Христос совершил на Голгофском кресте, его победу на Голгофском кресте. И он начинает открывать печати, и после того, как каждую печать он открывает, изливаются разные формы Божьего гнева. Далее, перед снятием 7 печати описывается покаяние 12 колен Израиля, и с ним множество людей из других народов. Там в этот момент совершается то, о чем сказано в книге пророка Захарии, где сказано «узрят того, которого пронзили, и будут рыдать о нем», и дальше перечисляются разные колена Израиля, который обращается, это в начале 7 главы, вы можете это увидеть. Вот. И потом с 14 стиха мы читаем опять упоминание Агнца. И он сказал мне, это те, которые пришли от великой скорби, они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца. За это они пребывают ныне пред престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме, и сидящий на престоле будет обитать в них. Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, не будет палить их солнце, никакой зной, ибо Агнец, который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод, и отрет Бог всякую слезу с очей их». Почему я читаю сейчас об этом? Посмотрите, Иисус представлен в самом начале, дальше говорится о Его отношении к церквям, дальше говорится о том, что Он открывает, Он судья, Он открывает эти печати. Но здесь Он снова упомянут как Спаситель, Он как Агнец здесь, а Агнец – это тот, кто спас. Агнец – это тот, благодаря которому был спасен народ израильский или первенцы Израиля в день Пасхи. Агнец – это тот, кто умирал всегда вместо согрешившего еврея. То есть Агнец – это очень ясно утвержденное, глубоко утвержденное понятие в сознании верующих людей. Они знают, о чем идет речь. Так вот, здесь посреди вот этих ужасов, судов, которые изливаются, здесь снова появляется Агнец. Интересная вещь, что, продолжая говорить об этом и приближаясь дальше, мы видим, как вот эта тема Агнца и царствующего Агнца, Агнца, который подчиняет себе царство земли, как она снова и снова глубже и глубже переплетается одно с другим. В 11 главе мы встречаем следующее упоминание, в 15 стихе, это после звука седьмой трубы, написано: «И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие: царство мира сделалось царством Господа нашего и Христа его, и будет царствовать во веки веков». То есть вот то, что в самом начале сказал Иоанн, когда он говорил о том, что он царствует, он будет царствовать, мы видим, как это практически ожидается, предвкушается, провозглашается и осуществляется. То есть громкие голоса на небе, то есть небо – это огромные сонмы ангелов, наблюдающие за тем, что происходит. Они наблюдают за событиями, гигантскими событиями земли. И они, наблюдая за них, видят, вот наступил перелом. Седьмой ангел вострубил, то есть после седьмой трубы, после того, когда седьмая труба прозвучала. Раздаются на небе громкие голоса. Они знают, что это означает. Царство мира сделалось царством Господа нашего Иисуса Христа и будет царствовать во веки веков. Далее в 12 главе мы видим еще одно провозглашение власти и силы Агнца. Посмотрите, 10 стих. «И услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне настало спасение и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них перед Богом день и ночь». Теперь перед излиянием семи чаш Божьего гнева, немножко дальше мы видим уже в 17 главе, опять является Агнец, и в данном случае он вместе со 144 тысячами, точнее, это в 14 главе мы видим первые 5 стихов, это группа спасенных евреев. И далее в 17 главе говорится о победе Агнца над всемирным войском, которое возглавляется зверем. 17 глава, 12 стих. «И 10 рогов, которые ты видел, суть 10 царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари на один час. Они имеют одни мысли и передадут силу и власть свою зверю. Они будут вести брань или войну с Агнцем, и Агнец победит их, ибо он есть Господь господствующих и царь царей, и те, которые с ним, суть званые и избранные и верные». Как я уже сказал, вот эта тема царствующего Агнца, она развивается на протяжении всей книги Откровения и доходит до своей кульминации. Посмотрите, 19 глава, описание брака Агнца. 7 стих. «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя». Это очень важная деталь. Почему? Потому что книга Откровения, она, конечно же, говорит о Христе, но она говорит о Христе в связи Его с Церковью, в связи со спасением, которое Он совершает. И в 19 главе мы видим кульминацию этого спасения, когда собираются вместе с Иисусом Христом в этом торжестве. И жена Его приготовила себя. И дано было ей облечься в весон чистый и светлый. Весон же есть праведность святых. Смотрите, в самом начале мы видим Христа, и у Него одежда или волосы, и голова, как белая волна. Как белая волна – это отбеленная шерсть, как снег. Здесь мы видим, что Церковь Иисуса Христа, она облеклась в весон чистый и светлый. Весон же есть праведность святых. «И сказал мне Агнец, напиши, блаженны званные на брачную вечерю Агнца. И сказал мне, сии суть истинные слова Божьи». Затем в 20 главе опять упоминается Агнец, или точнее книга Агнца, в связи с судом у Великого Белого Престола. 20 глава, 11 стих. «И увидел я великий белый престол, и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места, и увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом, и книги раскрытые были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них. И судим был каждый по делам своим, и смерть и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая, и кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное». Вы видите, два раза упоминается книга жизни. И книга жизни, о которой здесь идет речь, это книга жизни Агнца. В 13 главе Откровения, 8 стихе, объясняется, что это за книга. Посмотрите, «и поклонится ему», то есть Антихристу, «все живущие на земле, которых имена не записаны в книге жизни у Агнца». То есть книга жизни, которую читают, или в которой должны быть имена, или которая содержит в себе имена спасенных, которые не будут осуждены у Великого Белого Престола. Эта книга, это не просто книга, это книга жизни Агнца. Это книга Иисуса Христа. Дальше Агнец занимает центральное место в Новом Иерусалиме. Посмотрите, 21 глава, 22 стих. «Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель, храм его и Агнец. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освящения своего, ибо слава Божия светила его, и светильник его Агнец». То есть, когда мы смотрим на всю эту картину, которая представлена в Откровении, она ясно говорит, Христос – это все. Это, в принципе, главная идея, которая коммуницируется в Библии вообще. Библия is all about Christ. Библия – это книга про Христа. Стать христианином, помните, Христос говорил, «Если ты не возлюбишь меня больше, чем мать, отца и все остальное, не можешь стать моим учеником». Ясно сказано. Или же 16 глава Евангелия от Матфея. «Кто хочет идти за мной, отвергни себя. Кто хочет жизнь свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет ее ради меня, тот ее обретет». Так вот, книга Откровения, она говорит о доминировании Христа. Она говорит, что суть христианства – это Христос. Это очень важная тема, особенно в наше время. Тема отношения к Иисусу Христу и вообще Его место, Его роль в нашей системе ценностей, в нашей жизни, в нашей интеллектуальной жизни, в нашей эмоциональной жизни. Так вот, книга Откровения помогает нам понять, что наше будущее имеет смысл только со Христом. Без Иисуса Христа, и там очень яркий контраст. Вот что во Христе спасение, во Христе победа, во Христе свобода от осуждения, во Христе вот эта гармоничная связь с Отцом, этот брак Агнца, и во Христе слава небес. Вне Христа, помните, озеро огненное, скрежет зубов, и несколько раз перечисляется, а вне чародеи, прелюбодеи, нечестивцы и так далее. То есть это очень серьезно, это один из таких ключевых факторов книги Откровения, которые, если мы его не заметили, мы пропустили. Мы просто пропустили главное. Книга Откровения – это не ужастики, в которых мы читаем, и вот она нас так возбуждает. Во как будет, во круто как будет. Нет, книга Откровения – это книга, которая говорит о яркости личности Христа, о крайней нужности, необходимости Христа для каждого человека, живущего на земле. Более того, об абсолютной безнадежности жизни без Христа. Вот о чем книга Откровения. То есть вот эта тема, она просто очень ярко представлена, развита на протяжении всей этой книги. И вот мы приходим к 22 главе, и посмотрите, как он подводит итог, точку делает такую мощную. 12 стих. «Се гряду скоро, и возмездим ее со мною». Это Христос говорит. Христос берет слово. Он говорит: «Се гряду скоро, возмездим ее со мною, чтобы воздать каждому по делам его. Я есть Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний». 16 стих. «Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам это в церквях. Я есть корень и потомок Давида». Мы уже говорили об этом, что это связь со всем Ветхим Заветом. Звезда светлая и утренняя. Связь с пророчествами, которые говорятся о Христе. «И дух и невеста говорят: приди, и слышавший да скажет: приди». И посмотрите, вот эта последняя фраза чрезвычайно важна. «Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром». То есть, когда он говорит блаженны, соблюдающие слова книги этой, он имеет в виду в том числе и то, что эта книга говорит о Христе, эта книга показывает реальность будущего, и она показывает, что будущее возможно, безопасное, радостное, славное будущее возможно только в Иисусе Христе. Вообще, если бы мы понимали это, мы бы совсем по-другому относились ко многим-многим вопросам жизни. Вот даже сегодня Андрей Данилович говорил об этой части молитвы «Отче наш», где написано «Хлеб наш насущный дай нам на этот день». И очень хорошо он показал вот эту разницу, сколько там сказано о наших духовных потребностях души. И вот одна только строчка говорится о наших физических нуждах. Так вот, в нашей жизни все наоборот. – У нас чрезвычайно много физических вещах, очень много, и только малюсенькая часть где-то там от духовных. Вот. Но теперь, если мы посмотрим в свете книги Откровения, которая раскрывает нам или подтверждает основную тему всей Библии, то мы можем увидеть, что в действительности это совершенно по-другому выражено. В действительности Иисус Христос доминирует над всем. Почему? Потому что в нем смысл нашей жизни. Наше богослужение, наши какие-то активности, какие бы они ни были, домашние, духовные, церковные, любые, если в них нет Христа, если они недвижимы, не мотивированы Иисусом Христом, они не имеют смысла. Вот почему он говорит здесь, посмотри: «Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром». Это, конечно, очень важные слова. Мы будем, если Господь позволит, говорить об этих же самых словах, которые приводит пророк Исаия. Вот пророк Исаия в нескольких местах говорит то же самое. Если Господь позволит, то у нас будет время их коснуться немножко глубже. Смотрите, Христос призывает людей для того, чтобы утолить их жажду. И вот когда мы приходим к Иисусу Христу, то мы понимаем, что Он сам утоление этой жажды. То есть Он себя самого дает, чтобы утолить нашу жажду. К огромному сожалению, подавляющее большинство людей приходят к Иисусу Христу на каком-то этапе, в каком-то смысле они получают успокоение от Иисуса Христа, но потом достаточно быстро переключаются на то, что начинают искать утоление жажды из каких-то земных источников. И очень мало знают, что это такое. Вот если конкретно вас сейчас спросить, вот написано здесь, жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. Вот Христос удовлетворяет вашу жажду. Как это происходит? Вы можете описать это? Вы можете сказать, что Он действительно удовлетворяет вашу жажду? В какой форме, в какой глубине и так далее? Вот в этом суть, вот эта суть, которая вскрывает наше поверхностное, ну так скажем, христианство, которое ограничивается словами, но очень плохо продвигается, я не хочу сказать, что не продвигается. Чаще всего, знаете, как получается, я уже об этом говорил много раз, чаще всего получается так, для того, чтобы нас вернуть к той точке, чтобы Христос стал нашим утешением, нашим утолением жажды, Бог обрезает разные человеческие средства, посредством которого мы утоляем свою жажду своей души. Потом, когда уже ничего не остается, тогда мы говорим, как Петр: «Господи, а к кому нам идти?» Вот к Нему и идем. И это является одной из причин, почему Господь ставит нас в неудобное положение и почему Он допускает страдания в нашей жизни. Потому что вот в этих обстоятельствах мы и в других обстоятельствах мы не ищем Христа как того, кто утоляет нашу жажду. Итак, это первая часть из этого последнего блока, она доминирует здесь. Очевидно, что спасение во Христе – это наивысшая ценность и единственный реальный смысл жизни, и Иоанн очень много об этом говорит. Есть еще две других, которые связаны с этим, вот, и которые я кратко отмечу перед тем, как мы помолимся. Значит, второй фактор или вторая истина, которая представлена здесь, она связана с Божьим Словом. Божье Слово или Божья истина неизменна. На протяжении всей книги Откровения несколько раз повторяются эти слова, которые мы снова читаем в 6 стихе 22 главы. Посмотрите, здесь говорится так. «И сказал мне: слова эти верны и истинны. И Господь Бог святых пророков послал ангела своего показать рабам своим то, чему надлежит быть вскоре». Здесь достаточно много связано вообще с тем, что вот этот ангел, он стоит в ряду с другими пророками, которые предсказывают будущее, которые говорят о том, что Господь приготовил. Но посмотрите, он подчеркивает слова эти истинные и верные. Об этом же говорится в 21 главе тоже, об этом же говорится в других местах раньше немножко в этой книге. Книги Откровения. На это есть причина. Книга Откровения может показаться кому-то странной и непонятной. Она особенная книга. Здесь не просто описание чьей-то жизни, как мы читаем в Евангелиях, описание жизни Иисуса Христа, и не просто перечисление духовных принципов, как мы читаем в посланиях. Это книга эсхатологическая, пророческая, книга о будущем. И когда мы читаем ее, то она может показаться фантазией, может показаться какими-то образами, какими-то вещами, которые вот существуют в чем-то воображении. Вот. И поэтому всегда были и всегда будут люди, которые пытаются принизить значимость написанного в ней, исходя из того, что это какая-то такая книга особенная, сложно понимаемая. Так вот, ангел подчеркивает, слова эти верные истины. Это не выдумка фантазеров. Это реальное представление того, что однажды произойдет. Он подчеркивает этот фактор. Немножко ниже мы читаем следующее, 18 стих. «Я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги этой. Если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге этой. Если кто отнимет что от слов книги пророчества этого, у того отнимет Бог участие в книге жизни, в Святом Граде и в том, что написано в книге этой». Заметьте, здесь подчеркнуто еще раз очень... большая значимость написанного здесь. Хотя эти слова, они относятся и ко всей, то есть их можно применить ко всей Библии, то есть все Писание Богодухновенное, все Писание содержит в себе авторитетную истину, которая сказана Богом, доносится до нас, и она нам необходима. Вот, все это важно абсолютно. Но эти слова, они, вот Дух Святой так решил, так распорядился, что они вот именно здесь записаны, в книге Откровения. Вот, то есть Господь целенаправленно запрещает прибавлять или и убавлять что-либо к ней или от нее. Независимо от того, что что-то непонятно, что-то может быть сложно. Вот один из аргументов, который я слышу от людей, которые... склоняются к аллегорическому толкованию книги Откровения, заключается в том, что ну, все это очень сложно. А вот простая схема. Вот Христос пришел, Великий суд, и все. Ну да, можно сказать, да, так. Но а не убавляете ли вы что-либо в этом случае? Да, у вас простая схема, а здесь посложнее. И раз он сказал эту сложную схему, значит, она имеет смысл. Значит, в ней есть предназначение, определенная цель у Бога есть. Почему он именно так выразил? Почему он не сказал, что просто вот все мы сейчас живем во время Царства Христа, а потом Христос придет и все закончится? Да, в действительности это сложно, это непонятно. Здесь очень много вещей, которые... Ну, так скажем, кто имеет мудрость, там даже говорится в нескольких вещах. Это люди, которые пытаются убавить. Но есть те, которые пытаются прибавить. Вы, наверное, слышали очень много, как назначали разных антихристов. Вот тот антихрист, вот тот. Или как расшифровывают 666. Самые разные вещи, которые люди пытаются каким-то образом привязать к тому, что... написано в книге Откровения. Так вот, Дух Святой предупреждает, что Божья истина, записанная здесь, она неизменна. Она авторитетна, она вот такая, как есть. Да, сложная книга, да, мы изучали ее, и мы видели, что там есть много вещей таких, которые мы не совсем понимаем все детали. Но вот все те истины, которые мы представили, которые очевидны в этой книге, они ясны, они достаточны, они помогают нам увидеть наше будущее и правильно сформировать правильное отношение к ним. То есть Бог специально предупреждает, написанное здесь необходимо и достаточно. Вот почему Он говорит, не прибавляй, не убавляй. Воспринимайте написанное как есть, принимайте то, что понятно, ожидая, что Господь сделает понятным все остальное когда-то. И последнее, то, о чем говорится здесь, последний урок, который мы видим, это проповедь об истинных откровениях, важная часть жизни христиан. Опять-таки, давайте еще раз вернемся к этому тексту. 22 глава, 10 стих. «И сказал мне, не запечатывай слово пророчества книги этой, ибо время близко». То есть что-то, что закрыто. То, что Бог определил, явно осуществится, мы этого не знаем. Но вот из всего того, что Бог планирует, есть нечто, что Он сказал, запиши и не запечатывай, пусть это читают. То есть, чтобы люди знали. Но здесь интересная вещь. Чаще всего, когда люди говорят, ну, они откровения изучают. Чаще всего это значит, говорят о чем-то интересном, непонятном. Схемы рисуют, графики чертят, как-то там теоретизируют, еще и поспорят там, какая труба за какой пойдет и так далее. То есть всякие разные вещи вот с этим связаны. Но в действительности книга Откровения, она несет в себе крайне важные истины, которые необходимы для каждого из нас. Давайте еще раз повторим вот эти 10 истин, о которых мы уже говорили, чтобы они запомнились, и мы касались самых разных аспектов. Мы показывали то, что они проходят через всю книгу. Первое – пришествие Христа может произойти в любой момент. Второе – ожидание пришествия, правильное состояние христиан. Третье – поклонение Богу – это главное выражение ожидания Христа. Четвертое – созидание церкви – это главное дело во время ожидания Христа. Четвертое – Бог будет судить человеческую цивилизацию. Пятое – Бог будет судить дьявола и его бесов. Шестое – или седьмое уже, наверное, да? Бог будет судить каждого человека в отдельности. Восьмое – спасение во Христе – наивысшая цель, единственный смысл жизни. Девятое – Божье Слово неизменно. И десятое – проповедь о втором пришествии Христа – наше предназначение. То есть мы призваны не просто проповедовать христианскую мораль, которая изменит жизнь сегодня и сделает ее лучше. Не к этому призывает Господь. Господь призывает проповедовать Христа, Его предназначение, Его воплощение, Его искупление, которое совершено, и Его возвращение, которое будет. Для того, чтобы мы могли донести Евангелие Иисуса Христа людям, которые нас окружают. Эта проповедь будет производить свой эффект. Одних она будет пробуждать и побуждать их любить Христа больше, преображаться в Его образ. Другие, наоборот, будут углубляться в своем противостоянии Христу. Посмотрите, в 11 стихе сказано: «Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный дотворит правду еще, и святой доосвящается еще». Как это происходит? Это происходит, заметьте, 11 стих – это сразу после 10. Мы 10 стих читали, и сказал мне: не запечатывай слов пророчества книги этой. Пусть эта книга звучит, пусть эти уроки, пусть эти истины провозглашаются, и они будут производить определенную работу. Праведных, оправданных Христом, спасенных Христом, она будет пробуждать к тому, чтобы они могли жить, следуя Христу и преображаясь в образ Его. А нечистые, неправедные будут продолжать делать неправду. Но главное послание выражается в последних словах, которые я хочу, в 17 стихе, которым я хочу закончить эту проповедь и всю эту серию. «И Дух и невеста говорят: приди». Дух и невеста, Дух Святой и Церковь. Первое. Второе. «И слышавший да скажет: приди». То есть это отклик от нас, когда мы читаем книгу Откровения, когда мы видим, мы говорим: приди, мы жаждем пришествия Христа. И потом меняется, разворачивается вся эта, весь этот призыв или все повествование, или тема того, о чем говорится. «Жаждущий пусть приходит». Если первая строчка говорит: «Приди ко Христу», мы ожидаем пришествия Христа. Дух и невеста говорят: «Приди», мы ожидаем пришествия Христа. И слышавший да скажет: «Приди». Это вот то, что производит книга Откровения в сердцах верующих людей. И в это же самое время обращение к тем, кто еще не является частью церкви. Жаждущий пусть приходит, пусть придет к нему. И желающий пусть берет воду жизни даром. Я надеюсь, что книга Откровения стала благословением для вас. Надеюсь, что она стала немножко более понятней. И самое большое, надеюсь, что она показала вам практичность того, о чем Дух Святой говорит нам. Что эта книга реально касается нас с вами сегодня. И если мы будем серьезно относиться к тому, о чем она нам говорит, это обогатит, безусловно, обогатит жизнь нашу. Давайте мы преклоним колени и поблагодарим Господа за это.